Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная линия» на радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Петр Револьдович Аммосов. Здравствуйте, Петр Револьдович.
Приветствую всех.
Для начала интересный факт. Перед эфиром мы беседовали, обнаружили, что мы оба в данный момент читаем труды Михаила Александровича Бакунина. Это вот такой характерный момент. В последнее время я встречаю многих людей, которые заново открывают себя, для себя философию русского анархизма. Видимо, такое время. Русские анархисты думали много о том, как обеспечить всем людям равный доступ к благам цивилизации.
Федор, я вас потом поправлю.
Хорошо. Равный доступ, мы это вырезать не будем, да, специально, да. Для того, чтобы показать всю живость разговора. Были и ошибки, были заблуждения, но сегодня мы видим, что кризис как бы социально-экономических отношений зашел уже до такой стадии, что необходимы определенные философские решения. Ну а поговорим мы сегодня о ресурсах, о ренте, о том, почему, во-первых, в самой богатой, пожалуй, стране мира народ, большинство населения живет бедно. И как же добиться того, чтобы восторжествовала социальная справедливость и доступ к этим ресурсам для всех граждан, для всех простых, такое слово «простых» людей, наверное, плохое, для всех граждан России, для которых Россия есть родина, мать, судьба и жизнь, собственно.
Федор, ну, вернемся к Бакунину. Я в 21 году, когда стал депутатом, а на меня вышли Тверские, город Кувшиново. И недалеко, там, чуть не доезжая, есть деревушка Прямухина. Бакунинская усадьба. Вот. Меня повели, музей и так далее. Ну, начали знакомить. И тут оказалось, что именно наш Бакунин родился там. Это его имение, родители там, ну, в общем. Кстати, вот местность такая непростая, там же много знаменитостей оттуда-то вышло. Поэтому там и, кстати, из Кувшиново родом наш знаменитый автор толкового русского словаря Сергей Иванович Ожегов. Да, в следующем году мы его будем справлять 125-летие. Сейчас же уже политика направлена на то, чтобы, ну, правильно говорить, наверное, на русском. Знаете, это независимо от национальности, если ты живешь в России, ну, надо говорить и выражаться на русском языке правильно, потому что, ну, как-то неприятно, слышишь? Фейканул там, хайпанул, ну это ж... Чего хайпанул, как хайпанул, ну тренд, ну это... Как-то... Ну его или как... Наш Сергей Иванович Ожегов, его надо русифицировать, чтобы мы его не чувствовали, что ли, скажем, да, что это иностранное слово, его надо русифицировать, раз он уже в обиход вошел, что и сделал Сергей Иванович Ожегов, кстати, тогда. Вот. Это такая проблема у нас, кстати, да, и в национальных языках наших народов по России это, кстати, появились вот такие вопросы. Да. А вот теперь по ренте. К основному нашему.
Вы вопрос. Меня хотели поправить по Бакунину в чем-то.
А, да. Я же уже год, как читаю Бакунина и Кропоткина. Ну, скажем так, через окно истории, возвращаясь к тем истокам, когда начиналось это все движение коммунистическое. Понимаете, но Бакунин на самом деле никакой, он не анархист. Если кто с трудами его знаком, он его скажет, что это настоящий коммунист. Никакой он не анархист, это наш русский наш коммунист, которого там уже за границей повесили ярлык анархиста. Знаете, поэтому никакой он не
анархист. Просто у анархизма такое значение для большинства людей негативное, а так-то это всего лишь метод. Анархокоммунизм, вот такой термин есть.
Преподнесли его, что там вот никаких границ, никакой государственный коммунизм. Ну вот как-то его преподнесли красиво, скажем так. Да, на самом деле, когда его труды читаешь, но я опять же ссылаюсь на Ленина. Ленин бы разве дал бы задание, чтобы Бакунинская улица появилась в Москве? Или Кропоткинский переулок?
Метро Кропоткинское есть.
Вот именно, понимаете? Да. Поэтому они это коммунисты.
Кстати, ведь Петр Кропоткин после революции вернулся в Россию. Большевики предлагали ему жить в Кремле. Квартиру, обеспечение, он отказался и тогда уехал в Дмитров.
Читал я недавно, да, читал. Это все. На самом деле, это, если бы мы бы пошли, то, что предлагали Кропоткин и Бакунин, может быть, мы 91-го года еще начали бы развиваться. И Союз Советских Социалистических Республик был бы уже не из 15 республик, а присоединились бы те стран Варшавского договора, 8 стран. Нас было бы уже 23. Угу. Вот в чем дело. Поэтому тут... Мы же говорим на фактах, но сегодня же нет Союза. И поэтому те ребята, которые работали, на теории, видимо, над идеологией ногу со временем не шли, вот и не стало Союза. Надо же идти ногу со временем. Ну, как-то вот теми годами-то жить, человек ведь развивается. Мы же дали образование, ликбез осуществили. Ну, вот и надо было к образованному человеку, надо подходить, надо было именно так.
Правильно.
Вот и все.
Вот такое интересное замечание. Для начала есть о чем подумать.
Вот. А что касаемо теперь по нашим добывающих ископаемых, я просто хочу остановиться на своих цифрах. На своих цифрах. Не буду я говорить о федеральном ресурсе. Хочу остановиться только по своей республике. Саха-Якутия. У нас первый алмаз был обнаружен в 1952 году. Лариса Попугаева была такая, геолог. Там интересные есть моменты. Дал задание Иосиф Виссарионович Сталин, раз уж появились у нас пиропы и так далее, значит, у нас есть алмазы, ищите. Вот и 54-го года у нас началась промышленная разработка добычи наших алмазов, что сегодня является компания «Алроса», это одна из лидирующих акционерных обществ, хотя, ну, хотелось бы, человек же как, он видит же все, что происходит. Я сейчас просто назову цифры. 23-й год, итог. 50 тонн золота, это Якутия. 2023 Алмазы России Саха за 23 год 322 миллиарда рублей. 19 миллиардов кубометров газа. 567 тонн олова. 163 тонны серебра. Железной руды было добыто 450 тысяч тонн на территории Республики Саха-Якутия. И еще 38 миллионов тонн самого дорогущего коксующего угля. Это было продано неизвестно, не знаю кому, но факт, что мы сегодня на территории Республики Саха и Якутия наблюдаем население долговых ям под названием кредит. Ведь человека же прижали вот этими кредитами на самом деле. Он же не может увольняться, не может своему начальнику свое слово сказать, потому что он завязан в своем кредите. Завтра будет уволен. Но как он будет платить? Вот ему и в ротик вот так и
узелок. Не может на выборах голосовать, как хочет.
Да.
От этого же.
Да. Выборы. Я вот тут книжечку прихватил, интересную. Да? Смотрите, это 18-й год.
Так.
Grzegorz Kołodko, это польский политэконом, называется «Куда идет мир?» Политическая экономия будущего. Вот тут вот в книжке как раз не кем-нибудь это признается, а именно тогда президентом именно Джимми Картером, что в Венесуэле когда-то были выборы, ну, супердемократичными. Понимаете? И вот смотрите, вот что говорит об этом, да, вот именно касаемо нашей темы. Но в наше время во многих делах можно так переустановить демократические механизмы, что они будут решать дела не обязательно в интересах всего общества, а в пользу групп интересов. Это он говорит о владельцах наших сырьевых запасов. Да? То бишь, мы опять же, возвращаясь к тому же социалисту Прудону французскому, ведь он в 1840 году еще сказал, собственность – это вещь кража на самом деле. Видите, вот то, что мы сегодня наблюдаем на государственном уровне, вот это, если человек видит, что добывается столько-то, и неизвестно направление, куда-то эти ресурсы денежные уходят, но не его же карман. Хотя, например, моя республика сегодня отчиталась, что средняя заработная плата в республике Саха-Якутия достигла уже свыше 100 тысяч. Но далеко не так на самом деле. Если мы с вами поедем в Якутию, с 30 тысяч начнем, вот это и есть средняя заработная плата. А тут же надо отчитаться. Вот в чем дело. Поэтому, вот смотрите, вот что говорит, частный капитал имеет в недемократическом мире гораздо больше свободы, чем в демократическом государстве. Вот он отмечает, чем он в полной мере и пользуется в собственных интересах. Это не я же написал, понимаете, тут и поэтому... Но он себя как бы коммунистом здесь не преподносит. Это же обычный человек, демократ, ну, суперэкономист, конечно, видите. Поэтому мы когда говорить-то говорим о том, что ресурсы куда уходят, но золото-то куда уходит, знаете?
Куда?
Банки. Банки. Вот я, например, золотодобытчик. Прихожу в начале года, получив лицензию, на основании лицензии только выдается кредит. Кредит получаю, но с учетом того, что если я взял кредит в этом банке, я сдаю это золото только в этот банк. Это золото превращается в СКВ, свободно конвертируемую валюту, и выдается в виде кредитов уже кому? Населению. Вот от 10% годовых до пошло там до 26%. И поэтому неудивительно, что нашими же, с вами опять повторяю, ресурсами, мы этими процентовками загнали народ в кабалу. И при этом директор вот этого предприятия или учреждения, он же его заставляет на самом деле голосовать того, за кого надо. Или ты завтра останешься со своим кредитом один на один, а безжалостная машина в виде компьютера будет считать твои кредиты. И потом посмотрим, что ты пожалеешь, за кого. Я же тебе говорил, за кого надо голосовать. А ты меня, видишь, не послушался. Вот и теперь живи.
Нет, ну... Да, такая простая политэкономия.
А?
Простая политэкономия.
Ну, так вот такое да. есть. Я потом, я говорю, приехал я в Москву и совершенно запутался. Куда же он попал? Ну, а тут как бы 24 года член партии. И тут это, ну, как-то, ну, дай-ка я сам займусь самостоятельно. В чем дело? Видите как? Поэтому... Смотрите, вот мы на сегодняшний день с вами ориентируемся только экономистами, которые даже боятся писать. Но на самом деле самый главный экономист в нашей стране, знаете, кем является? Кто является? Мать, женщина, хозяйка. То, что происходит экономики страны нашей, она все ложится на стол кухни вот этой хозяйки. И она прекрасно знает, лучше любого экономиста, что творится на самом деле в нашей стране. Она отделала мужа, дети сыты, но при этом они в кредитах, и она ему зашивает что? Ты, Коля, молчи. Так как у нас кредит, квартира в кредитах, ты где жить-то собираешься когда, с детьми-то? У нас же трое детей, то есть ты пятерых кормишь вместе со мной. Так что молчи, когда придут за голосом тебе. Вот такая вот арифметика, простейшая на самом деле.
На самом так, деле, так кухарка управляет обществом, но не по своей воле, по сути.
Ну да. Поэтому в нашей стране, я говорю, вот величайшим, хотя многие не хотят признавать, политэкономом был Владимир Ильич Ленин. Вы посмотрите его 55 томов. Он берет каждое отдельное предприятие, завод, фабрику и начинает, исходя из этого, делать выводы, что творится на самом деле в Российской империи тогда. Поэтому, ну, конечно, это когда уже научным коммунизмом начинают заниматься, конечно, запутали мы всех. А так как Ленин говорил простейшим тогда языком и сделал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, ну, пока, к сожалению, такого человека отсутствует.
Причем без всяких компьютеров.
Вот именно. Да.
А сегодня компьютеры, технический прогресс служат угнетателем. Тот самый безжалостный компьютер, о котором вы говорили, которого не разжалобить, не уговорить, не получить отсрочку, потому что он просто компьютер.
Ну, считает. Ну, у нас же как сейчас это... интеллектуальная, как это называется?
Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Вот тебе искусственный интеллект. Вот он стоит, а это же, ну, что ему там объяснять, это на компьютере. Поэтому народ пока не поймет этого, да, ну, пока как бы я есть статейка, как живется с American Boy хозяйка.
Чего хозяйка?
Как живется с American Boy хозяйка.
А, да, вот была там, такая песня.
Да, вот именно популярная. Там как раз над нами издевались группа комбинации. Угу. Где ж ты, приз мой заграничный, приезжай поскорее. А где наш принц тогда? Куда надела его? Вот, видите как? Это в начале 90-х.
Любые надежды на принцев, они всегда...
Голые бабы, да, в купальниках. А?
Всегда
оказывается... Вот мы ругаем голую вечеринку, а тогда пели.
А вот она связь прямая, связь времен.
А тогда пели же открыто. Вот, вот, а сейчас вон голая вечеринка. Ну, вы кого воспитали-то в 90-х, да?
Потому что ждали принца. А ведь еще давным-давно пелось в песне «Интернационал» «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой». Они все ждут принца какого-то. А это все сказка о Золушке. Только она заканчивается на том, что карета превращается в тыкву, и все. Дальше нет принца, как правило. Вот вы говорили о банке, который скупает золото и, по сути дела, становится монополистом экономической реальности. Но банковский капитал, он же транснационален по своей структуре.
Ну, это мы так думаем на самом деле.
А как на самом деле?
А смотрите, любой ювелир... Что такое промышленное золото? Это начинается где-то от 700-й пробы, где-то до 1000-й пробы, ну, свыше даже бывает, да? Мы в магазине покупаем золото какой пробы? Это серебро.
Ну, 925-й обычно.
Нет, нет.
Врут?
585-й пробы. Ну, изделие имеется в виду. То есть тот же ювелирная компания, она скупает оттуда, и уже 585-й пробу, то есть умножить можно смело на 2 сплав, да? То есть если в Якутии в прошлом году 50 тонн добыло, это по сути дела где-то 300 с чем-то миллиардов рублей, то смело можете... Умножайте на 2, вот тебе и прибыль, доход. А где рента от этого? К нам, для россиян. И поэтому то, что вот сегодня мы говорим в нашей программе, это на первейшее, там бесплатное образование, здравоохранение, она и как раз таки мы запутали людей в начале 90-х. Вот вы, якуты, а не получаете там проценты, то, что мы... допустим, от нас вывозят там алмазы, да, золото, но на самом деле тогда обманули людей, что на самом деле это все шло как раз бесплатным образованием, бесплатной медициной, да, там, даже не платили тому же ветеринару на самом деле. Это все же бесплатно было. А потом, когда сейчас уже оборачиваемся, да, там, со страниц истории сейчас, ну, сейчас принято говорить ретроспективно. Ну, а потом уже думал, какую же мы страну просрали. И поэтому надо было как-то идти со временем тогда, 90-х, 80-х годах. Тогда был бы союз, никуда бы он не делся. И мы бы жили бы с вами... Не 300, вернее, когда не стало союз, было 290 миллионов человек. У нас было бы сейчас уже 600 миллионов. Ну а что не рожать-то это в развитой стране? Тогда же 120, 200, 300 получали и спокойно себе позволяли рожать. И ничего страшного, нормально все было. Тогда. Просто вовремя надо бы как-то спохватиться за это, да, и тогда, ну, я говорю, вот тут, конечно, история потом напишет об этом.
История, да, но это была история тотального обмана, самообмана, двойного обмана. Верхушка обманула народ, интеллигенцию прежде всего, да, которая транслировала потом эти ошибочные постулаты в массы. Люди не ценили того, что имеют, и потеряли все в результате.
Да нет, наверное. Просто как-то над идеологией надо было работать. Обыкновенно, по-простому скажу. А то мы на научном коммунизме работали, но как ты объяснишь-то тому же студенту 18-летнему? Он же не понимает, что такое научный коммунизм. Это тот, кто, у кого борода, угу, доктор наук, тот поймет. А так? И постоянно, при этом, вот я сам как политик вам говорю, если ты 10 дней или месяц не был в средствах массовой информации, тебя начинают забывать. Тут то же самое. Ты если над человеком не работаешь месяц или два, то все, займет твое место кто-то другой. И заняли же в 91-м году. Заняли же, и все, и теперь они, им сладко, хорошо. А кто? Если у него пиджачок только 200 тысяч стоит, там шуба, ее благоверная, там 8 миллионов стоит. И чего он будет уходить, если там машинка стоит 30 миллионов? Зачем ему? А ему по барабану, то, что там в Якутии или где-то получает 30 тысяч, да? Вот в чем дело. И поэтому вот эти рентные платежи, которые должны были идти не в региональный бюджет, и никуда, а именно в федеральный бюджет, это же все централизовано должно быть. Почему должна кто-то там, если добывает, они должны хорошо жить? Это же мы должны... Единое государство, душу. Поэтому это вот такой вопрос, да.
Но ведь и сейчас львиная доля доходов из регионов уходит в центр, а там уже как-то распределяется. Значит, на этом, вот на этом этапе происходит сбой, главный сбой и главное мошенничество, если так говорить.
Ой, мошенничество. Где только мошенничество не занимается. Знаете, я недавно узнал истину, да, кто такие олигархи, кто такие богатые люди. Ну, имеется в виду в нашем российском обществе. Основная доля, которая им поступает, это же федеральный бюджет. Вот его, например, завтра убери с этой федеральной целевой программы, то он завтра с бедняком станет. Потом он себя самоназвал, он там самоназванный олигарх, я называю их. Потому что, может быть, где-то там, где развитой капитализм, может быть, есть там, свои же банки имеют там, да, но, опять же, государство же, какой бы ты там ни был частник, она же планирует все равно бюджет следующего года. Потому что у какого-то олигарха, скажем, работает 100 тысяч человек. Uh-huh. Да? Это же тоже население-то в государстве живет. Хотя она работает, может быть, на часик. А убери ты его там с федеральной целевой программы, он завтра станет обычным гражданином, получающим обычную зарплату. Самое главное, Федор. И когда вот тому же Бакунину возвращаясь, да, тому же Кропоткину, на самом деле, если внутри у них посмотреть их труды, да, то там есть над чем подумать. Да, то есть над чем подумать. Мы же на самом деле должно быть все в сравнении. И в 91-м году, ну кто бы мог отказаться от такого государства, где все хорошо? Ну, это просто простая логика. Ну кто? Никто не откажется. Ну как это так? Сегодня так, завтра так. Потом начинаем кого-то винить в том, что развалился, да, Союз. И поэтому работа над ошибками должна быть очень серьезная, и при том очень такая, да, которая должна была работать на каждого гражданина Российской Федерации. Опять же, начнем чего-то предлагать, но опять не получится. Завтра предложим, вот я в моем, например, формате, взять власть, может быть, и не так просто. Но если ты берешь власть, то, извини, ты должен работать так, как население хорошо жило. В 16-м году уже видите, как что произошло? 1916 году. И в 17-м году их не стало просто. Они их попросили. Хотя там раздувают там кого-то там, чего-то убили. Да там никого не убили на самом деле. Я вас умоляю. Там 3 часа Зимний дворец был взят, ну и все. А то, что там кому-то потом уже не понравилось, там превратилось в гражданскую войну, это уже другая история. Если было бы плохо при тех большевиках, коммунистов, да, ну, население тоже бы от них отказалось. Но нет, они увидели пришедший свет такой именно, теплый, наш. Рабочий класс завтра заживет. Не поняли. И тогда же ведь и большевики-то, наши коммунисты, тех времен, конечно, это были настоящими людьми. Да. Они ведь жизнь не жалели на благо людей.
Да, сегодняшнему человеку, обывателю, вообще невозможно порой понять мотивацию тех людей. Причем, я думаю, даже из красного, из белого лагеря. А тогда вещи понимались намного серьезнее. Вот вы упоминали 55 томов Ленина, да, работает. Действительно, это скрупулезный анализ всего, от каких-нибудь микроэкономических вещей до философских концепций. Без компьютера человек сам в библиотеке ездил, нужно было там за границей, работал где угодно. Сегодня такой объем информации живой человек просто не обрабатывает. Несмотря на то, что у каждого почти в кармане компьютер есть.
Кажись бы дворянин.
Да. Ну, кстати, все огромное количество революционеров были из привилегированных классов. Мы упоминали с вами дворянин Бакунин, князь Кропоткин. Кстати, Лев Толстой, граф, тоже считается одним из представителей анархической мысли. Дворянин Ульянов, да, многие другие там, этот самый Бауман был, значит, тоже образованным там финансово грамотным человеком.
Вот лично мое мнение, например, да, если вы спросите по Бакунину и Кропоткину, ну никакие они анархисты.
Это никакие, как понимать?
Никакие они не анархисты.
Вот вы упоминали Прудона, философа французского, он же считается родоначальником. Ему принадлежат фразы: не только собственность — это кража, но и анархия — мать порядка — это его лозунг. И, собственно говоря, как формулировал цель Кропоткин в одной из своих работ? Он говорил: мы не удовлетворяемся требованиям права на труд. Мы требуем довольства для всех. Вот наша программа. Довольство, действительно, равенство возможностей, рента и справедливость. Вполне актуально.
Тут уже присутствует, скажем так, человеческая жадность. Ну, не хотят же делиться совсем. Вот я говорю, рядом там за... Мы же недавно ушли от Советского Союза, там он за забором там человек бедный живет, а ты тут в хоромах там трехэтажных своих, да, крузер и так далее, там минимум, и если не Lexus, да, там, Mercedes. Ну, поэтому вот это вот, ну, я вам скажу так, да, на самом деле народ уже начинает прекрасно понимать, что происходит и без нас. И без нас. Он прекрасно понял уже, что его обманули в 91-м году, в 2008-м году, когда был обвал. Помните, да?
Да.
Вот. Поэтому на самом деле вот женщина, когда поймет прекрасно, в 17-м году, на самом деле, ну, может быть, мужики сделали, но поняли-то женщина сперва.
Имейте в виду эту кастрюльную демонстрацию?
Потому что А Ленин же в своем труде о культурной революции уже не зря же обозначил, что мы сегодня, уравнив женщину с мужчиной, вы не забывайте, что женщина по природе своей победит мужчину. Он это, на это-то как раз указал. Да, вот эти вот власти, они прекрасно это знают. Ну-ка давай посчитаем сейчас. Садики кто работает?
Воспитательница.
Женщина. В школе кто?
Женщина. Преимущественно.
Женщина. В медицине кто? Женщина. В участковых избирательных комиссиях, кстати, тоже 90% это женщина. Поэтому, ну, пока так.
Но здесь есть и отрицательные, и положительные стороны. Отрицательную вы назвали, вот та самая кухарка, мать семейства, она указывает мужу, что он должен быть покорным, чтобы кормить семью.
Ну, я бы кухаркой не считал, я ее никогда не...
Ну, это же слово, оно не носит уничижительного характера. Как Ленин писал о кухарке, да, управляющей государством. Вот возьмем этот термин, чтобы было понятно. А есть мудрые женщины, которые действительно... дают дельные советы, ну, та же Надежда Крупская, супруга Ленина. Вот. То есть все зависит от конкретного человека и целеполагания.
Да, у нас всегда были, скажем так, боевых рядах. Роза Люксембург, Клара Цеткин. Их можно назвать кучу, да, наравне с мужчинами. Это сейчас вот начали показывать фильмы снайперов, женщин тогда, Великой Отечественной войны. Там. Да, когда трудно, особенно наша российская женщина, она всегда станет в один ряд с мужчиной.
Конечно. Легендарный вот был отряд летчиц «Ночные ведьмы», которые нам наводили ужас на врага просто.
Поэтому... Здесь можно спорить бесконечно, но то, что рента, как в развитых странах, добыча полезных ископаемых, это должно быть государственным, но никаких владельцам частным не должна принадлежать, это уже доказало время, потому что наши ребята, которые... приватизировали, ведь смотрите, ведь был Якут-алмаз, Якут-золото, Якут-олово, Якут-уголь. Ну, кроме Якут-алмаза, она государственная, все же имеют владельца своего. 38 миллионов тонн высококачественного коксующего угля. Два или три там хозяина, вот как вот можно? А потом удивляемся, что как же у нас экологическая обстановка стала такой тяжелой. А что надо капиталисту? Ему чем больше добычи. Я смотрел цифры советских времен, ну там 5-6-7 миллионов тонн добывали, а сейчас... В прошлом году, в 22-м, то есть 40 миллионов тонн. Это сколько раз больше-то? Несколько раз, 4-5 раза больше. А потом удивляемся, почему же начала таять Арктика? Кстати, об Арктике. Если, не дай бог, Якутия оттает, хана будет всем. Под воду уйдут все. Знаете почему? Потому что тогда искали, чтобы получить энергию, местность по строительству ГЭС. Начали бурить. И сколько метров, думаете, пробурили? 20 метров шел голимый лед. И если этот лед оттает, то никому не поздоровится, особенно тем, кто живет в островах, Япония, Великобритания, которая нас ненавидит, там, да, несколько островов там, американских.
Это серьезное дело.
Это очень серьезно. Вы что? Это... С Арктикой нельзя шутить. Ее надо беречь. Это легкие планеты. Ее не надо рубить, там лес. Хотят же к нам зайти, опять же, там же делового леса много у нас. А сейчас рубили все, продали, видимо, там рядом нашим соседям, у которых аппетиты растут каждый день, а там их 1.5 миллиарда, сколько уже. Вот, продают и продают, продают и продают. И поэтому, и самое главное, обидно то, что мы с вами добываем газ и нефть. Но у нас самые дорогие энергетические ресурсы. И как мы можем составить конкуренцию иностранному государству, у которого там, образно говоря, в Якутии для предпринимателя 9 рублей за киловатт. А там... Ну, может быть, от силы 3 рубля. Ну, как ты будешь ты ему конкурировать-то? Рентабельность вот совершенно другая. Поэтому там ты хоть 3 завода поставь, ты все равно банкротишься. Рента. Рента только нас спасет. Будут поступать нормально бюджеты? Тогда, пожалуйста, да. Но не должна она оседать в карманах часто.
Так вот мы и ставим точку в разговоре, акцентируя вопрос на собственность. Потому что собственность может быть благом в случае ренты, или собственность – это кража, как это происходит сегодня, когда верхушка буквально выжимает нашу страну как лимон, а народ нищает, 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 независимо от того, сколько богатств в России есть.
Потом удивляемся, почему же у нас такая демография? Как может семья родить ребенка, если не на что содержать? Не на что ведь. Потому что сейчас статистику, вот недавно я смотрел, браков много, да, там разводов. Бракоразводных очень много, потому что это именно материальные ресурсы, ведь, ну а как он, например, да, ну, он же в этом-то не виноват, глава семьи, это же политика такая, ну как он может это, ну 60-70 там государственный служащий может быть, получает там 80 тысяч, да, в республике Саха-Якутия, 20 тысяч компьютер за кредит, да, ипотеку. Потом 5 ртов вместе с ним. 3 ребенка, жена, вон. Жена сидит по уходу, хотя там, может быть, есть на детей кое-какие, но это ж не означает, что там мы должны жить как эти. Как в Америке, некоторые народности. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Сейчас же мы превратились в них, каждый россиянин.
Да, как коренные народы России мы превратились в жителей резервации, по сути.
На самом деле.
И работаем
сами на того не хозяев. Сами того не замечая, главное. Вот что самое плохое. Вон... наши депутаты, да, вот наши фракции. Центробанк уже ведь не раз предлагали, вы не повышайте ставки-то, да? На самом деле обратно делает Центробанк. Центробанк же ведь выдает эмиссию на банки. Сколько-то там, они же получают и в виде кредитов нам раздают, да, население. А потом и как выживать-то?
А Центробанк слушает отнюдь не даже не президента, не Государственную Думу, а рекомендации Международного валютного фонда. То есть транснациональных бюрократов
капитала. Ну, насчет этого я промолчу. Вряд ли они не будут слушать президента. Завтра, если, например, Навиуллина пойдет против президента, она же тут же будет уволена.
Президент их не критикует, собственно говоря. А он их и не критикует. Он говорит, что все хорошо.
Это другой вопрос.
Ну что же, мы дали достаточно пищи для размышлений на сегодня нашим зрителям. Благодарю вас за интереснейшую беседу. В программе «Красная линия» на радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Петр Револьдович Амосов. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Не забывайте подписываться на ресурсы радио «Аврора» в соцсетях, в Ютубе, в Рутубе, в Дзене, а также на радио «Аврора» на Бусти, там эксклюзив. И нажимайте кнопку «Помощь Авроре», будет результат. Мир вам, всего доброго.